Ток-шоу «Сырки Макрушины».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Переходим мы к следующей теме нашей программы. Это будет ситуация с коронавирусом в Крыму. Поговорим о том, как меняется статистика. Поговорим о том, в каком состоянии, да, эпидемическом входит Крым в курортный сезон и какими могут быть дальнейшие сценарии развития ситуации. Тоже об этом постараемся сегодня поговорить в нашем эфире. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Сделать это очень просто, если вы слышите нас в Крыму. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также напомню, что ведем мы онлайн-трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, пишите свои комментарии, стараемся внимательно читать. И вот первый же комментарий касается темы нашего эфира, что, ну, не так часто уж бывает, но спасибо за это. Напоминаю, да, что лучше всего комментировать, конечно же, относительно центральных тем нашей программы. Тогда больше шансов, конечно же, что ваше мнение прозвучит все-таки в нашем эфире. Вот пишет нам слушатель с ником админ-админ, надо чаще руки мыть. Ну что же, да, это одна из тех рекомендаций, которые дает Всемирная организация здравоохранения. Сегодня мы поговорим и об этом, о том, как крымчане продолжают выполнять требования мер безопасности. Вот об этом говорила Наталья Пеньковская. Сегодня ее цитаты мы приведем в эфире. Ну, давайте непосредственно посмотрим, как сейчас выглядит статистика по заболеваемости в Крыму. Она продолжает ухудшаться. На данный момент статистика суточная выглядит так. На данный момент доступны данные, которые были зафиксированы 10 мая. За 10 мая в Крыму зарегистрировано 104 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. С начала апреля уровень заболеваемости вырос вдвое. В Севастополе резких колебаний статистики пока не наблюдается. Там ежедневно выявляют порядка 25 новых заболевших. За 10 мая там отчитались о 24 новых больных. Общий итог пандемии на утро 11 мая выглядел так. С начала пандемии заболело в Крыму 41,5 тысяч человек. Выздоровели за весь период более 38 тысяч. Общее число жертв болезни достигло 1263 человек. В Севастополе показатели такие. Более 14 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Из них 13 181 человек выздоровел. В городе зафиксированы 645 смертей пациентов с подтвержденным COVID-19. Напомню, что такими были официальные данные в Крыму по состоянию на утро 11 мая. И вот с чем может быть связан этот рост числа зараженных коронавирусом? В подконтрольном России Минздраве Крыма уже сообщили о том, что вот эта тенденция на сворачивание ковидных коек, которая наблюдалась с самого начала весны, она ушла в прошлое, да, и теперь ковидные койки в Крыму разворачивают, да, этот процесс пошел вспять. И рост числа зараженных коронавирусом в Крыму объясняется пренебрежением масочным режимом, так считает руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская. Релиз с ее комментариями был распространен в крымских средствах массовой информации перед майскими праздниками. Я буду его сейчас цитировать. «Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией мы фиксируем с середины марта», говорит Наталья Пеньковская. «Конечно же, рост связан с нарушением предписанных требований Роспотребнадзора. В транспорте, в общественных местах не соблюдается масочный режим. Если сравнить ситуацию с декабрем прошлого года, она кардинально отличается. Граждане стали пренебрегать мерами профилактики», говорит Наталья Пеньковская, слова которой приводят Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма. Она призвала соблюдать санитарные требования во время майских праздников, потому что пренебрежение ими, цитата, может привести к угрозе жизни и здоровью. Сегодня, это еще одна цитата, сегодня новая коронавирусная инфекция является невакциноуправляемой. К сожалению, вся тенденция по ее снижению зависит от того, насколько мы все вместе будем соблюдать те требования, которые сегодня установлены, говорит Наталья Пеньковская. По ее словам, на этих основаниях были приняты решения об отмене масочных различных мероприятий. Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» была переведена в онлайн-формат. Первомайская демонстрация в 2021 году не проводилась. Кроме того, мы уже рассказывали об отмене факельного шествия в Керчи. Официально это произошло также на карантинных основаниях. Но напомним, что 9 мая в крупнейших городах Крыма прошли военные парады и другие массовые мероприятия. Вот если посмотреть на фотографию с этих массовых мероприятий, ну, действительно, можно... Они в некотором роде подтверждают слова Натальи Пеньковской о том, что крымчане стали пренебрежительно относиться к мерам безопасности. А самые эффективные остаются меры безопасности те же. Это ношение масок защитных, это мытье рук, обработка их антисептиком и социальное дистанцирование. Наталья Пеньковская напомнила, что жители и гости, которые приезжают в Крым на отдых, должны понимать, что здесь действует масочный режим, все ограничения пока не сняты. Я продолжаю цитировать сообщение. На полуострове выявлен один случай заражения британским штаммом коронавируса. Заболевший находится под наблюдением. При этом Наталья Пеньковская уточнила, что клинических признаков заболевания у гражданина не было. Британский штамм был подтвержден в результате лабораторных исследований. Информация же о том, что на полуостров завезен так называемый индийский штамм коронавируса, на сегодняшний день нет. В этой связи Наталья Пеньковская напомнила, что все крымчане, которые возвращаются домой из-за рубежа, обязаны сдать два ПЦР-теста. Что же касается приезжающих в Крым с материковой части Украины, они обязаны также иметь с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования. Также Наталья Пеньковская сказала, что 1 мая начался мониторинг морской воды у крымского побережья на наличие холерного вибриона, а также коронавируса. Да, далее мы поговорим о том, можно ли считать всплеск коронавирусной инфекции простым совпадением с тем, что начался он спустя неделю после торжеств в честь годовщины российского захвата Крыма. Напомним, по информации Натальи Пеньковской, это случилось в третьей декаде марта. Чем обернутся крымские маевки, у нас будет возможность понаблюдать. А сейчас давайте послушаем комментарий украинского иммунолога Бориса Донского. Могут ли массовые мероприятия стать катализатором распространения коронавируса?
Звичайно, що якщо ситуація з ковідом є епідемічною і при цьому проводити масові мероприємства, на яких люди так чи інакше все одно контактують один з одним, то це не сприяє покращенню ситуації, а покращує передачу вірусу від одного до іншого. Якщо ми вже здобудемо нарешті той клятий груповий імунітет, то тоді я думаю, що це буде досить безпечно. Допоки залишається загроза підвищення епідемічних показників, тобто поки велика кількість людей не захищена, а вірус все ще гуляє, як на мене, такі заходи є недоречними.
Также мы попросили Бориса Донского оценить, в каком положении Крым входит в курортный сезон 2021 года. На пандемию коронавируса накладывается проблема нехватки воды, которая остается в Крыму, несмотря на то, что графики подачи воды официально были смягчены. Ну и хронические проблемы Крыма, такие как отсутствие канализации, пока не ликвидированы. Вот о том, что происходит в разрезе строительства канализации, мы рассказывали в наших предыдущих программах. Можете обратиться к нашему архиву программ. Но давайте послушаем комментарий Бориса Донского о том, как может развиваться ситуация в Крыму уже этим летом.
Чим більше людей, чим більше скупчень, тим краще вірусу передаватися від одного до іншого, якщо люди не вакциновані і не перехворіли. То це дійсно може створювати передумови для стрімкого зростання кількості інфікованих. Нестача води чи обмеження кількості води, звичайно, теж зовсім не сприяє гігієні, а навіть навпаки. І таким чином це теж може бути додатковим фактором, причому як для ковіду, так і для спалаху цілої низки інших хвороб, про які ми вже, на щастя, так підзабули. Але з таким відношенням ми можемо про них знову згадати. Тому не хотілося б каркати і нагнітати, проте ситуація буде, можливо, з ризиком небезпеки. Отак.
Напомню, что это был комментарий Бориса Донского. Также напомню, что если вам есть что добавить к тому, что звучит в нашем эфире, если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, вы всегда можете дозвониться к нам в эфир 8 800 1006 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. И поговорим мы вот как раз о предстоящем или уже начавшемся курортном сезоне в Крыму, потому что, ну, известная, да, такая традиция, по-моему, говорил я уже об этом в нашем эфире, что для Крыма таким показателем, да, того, насколько успешным будет курортный сезон текущего года, да, являются как раз-таки майские праздники, так называемые маевки. И вот что об этом рассказал Сергей Аксенов. Он написал на своей странице ВКонтакте, что турпоток в Крым за прошедшие майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период. Ну, что не сообщение, то рекорд. По данным Министерства курортов и туризма Крыма, подконтрольного России, с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 года. С 2020 годом Сергей Аксенов сравнения, конечно же, не проводит. Мы помним, что год назад в Крыму начался фактически жесткий локдаун, а крымские курорты были месяц закрыты для отдыхающих. Ну что же, поговорим мы о том, как может развиваться ситуация в Крыму и как может ситуация развиваться на материковой части Украины вот в связи с пандемией коронавируса, как будет, как уже адаптирован курортный бизнес, туристический бизнес к условиям пандемии, да, и, может быть, какие выходы из ситуации были найдены. Мы поговорим с Александром Лиевым, бывшим министром курортов и туризма Автономной Республики Крым и главой Ассоциации гостеприимства Украины. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я вас попрошу прокомментировать. Ну, вы говорили уже неоднократно в наших эфирах о том, что та статистика, которую озвучивает Сергей Аксенов, к ней существует очень много вопросов, да, но тем не менее. Есть заявление очередное Сергея Аксенова, что побиты советские рекорды в Крыму, и вот маевка 2021 года в Крыму стала рекордной. Да? Давайте, наверное, начнем наш разговор с того, насколько серьезно можно воспринимать озвученные Сергеем Аксеновым цифры.
Ну, воспринимать цифры Аксенова, и вообще Аксенову нужно очень серьезно, особенно если вы врач-психиатр, то к этому нужно подходить абсолютно серьезно. Тут диагнозы прям очень серьезные. Да, действительно, комментировать Аксенова, это мы с вами каждый раз в эфире об этом говорим, что это сложно, и это не про экономику, это все-таки действительно про какие-то там человеческие расстройства. Год этот будет действительно лучше, чем прошлый. И это напрямую связано лично с Аксеновым, потому что в прошлом году, как вы помните, он своим там велением, повелением запретил вообще принимать туристов и учредил какие-то там дружины, которые ходили, проверяли, нет ли случайно, не прячете ли вы туристов в своих отелях. То это, конечно, остановило курортный сезон, но это не помешало прошлый год в конце года заявить снова как рекордный. То есть Аксенов это, в принципе, справился даже с прошлым годом, он его тоже называл рекордным. Действительно, этот год будет лучше в Крыму. Будет лучше по туристическому в сравнении с прошлым. Будет лучше в связи с тем, что Турция закрыта для россиян. Египет был долго закрыт, только вот открылся, и как бы направление уже загружено россиянами, то в принципе россиянам остается все меньше и меньше возможностей для путешествий. Визовый режим ужесточается. Вообще ситуация внешнеполитическая российская, она сводит к тому, что россиян снова возвращают в Советский Союз, когда путешествовать можно было только по территории своей необъятной родины.
Насколько, вот, в общем-то, да, извините, что перебиваю. Насколько эта ситуация может повлиять, да, на развитие эпидемии? И мы говорим о том, что сейчас на территорию Крыма беспрепятственно могут попадать граждане соседней России. Вот Сергей Аксенов говорит о том, что вырос поток автотуристов через мост, через Керченский пролив прибывает 75% от общего числа отдыхающих. Знаем мы, что никаких препятствий нет, да, и вот даже температурного скрининга, который мог бы проводиться в аэропортах. На Керченском мосту такого скрининга, конечно же, не проводят. Вот насколько здравница может стать ковидницей, да, как есть уже это слово в социальных сетях.
Ну, я вот, если вы помните, я стараюсь как-то все-таки объективно и не нагнетать там, где нет, там, где не нагнетается, да. То есть проблема крымского туризма сейчас это не ковид, а это оккупация. И если бы не оккупация, то, в принципе, с проблемой ковида в туристической сфере Украины, как и в Крыму, можно было бы бороться там общепринятыми способами. Есть такой стандарт Safe Travel. Это стандарт европейский, который вот он внедрен во многих объектах Украины. Других стран цивилизованного мира его не принимает почему-то Россия. Ну и, понятное дело, его нету в Крыму. Это стандарт, на соответствие которому проверяются отели, рестораны, другие туристические объекты. На двери вывешивается соответствующая зеленая такая вывеска Safe Travel. Объекты туристические, они сами по себе, если правильно все соблюдают, а украинские объекты туристические правильно все соблюдают, и этим мы прям гордимся, они большие молодцы все в большинстве своем, то они меньше являются причиной переноса, скажем, или распространения ковида, чем поход в обычные гости, в которые украинцы с удовольствием ходят, то все-таки в этих объектах персонал проверенный, в этих объектах персонал в масках в большинстве своем, в этих объектах уборка чаще, ну и так далее. Если говорить о том, что там, к примеру, представим, что сегодня Путин умер и Крым вернулся в Украину, то туристический поток в Крым можно будет восстановить довольно быстро, до уровня 2013 года, буквально за 2 года его можно будет восстановить. И это я поэтому, то есть, делать не вижу здесь проблему большую именно в ковиде. Проблема в оккупации.
Давайте внимательно посмотрим на то, что происходит на материковой части Украины, да, поговорим о том, что произошло вот за этот год пандемии. Если вернуться к нашим разговорам, да, мы общались в том числе и на эту тему в наших эфирах год назад, когда было очень много неопределенностей, когда одним из вариантов вот выхода из ситуации для представителей туристического бизнеса являлось, например, перевод гостиницы, да, в обсерватор, в статус ковидного обсерватора, да, сейчас, насколько я понимаю, этот вариант выхода из ситуации уже не такой актуален, и стабилизировалось в какой-то степени и положение, да, и понимание опасности ситуации, где именно и в чем именно может быть опасность. Как переформатировалась туристическая отрасль материковой Украины за этот год?
Вот, знаете, Сергей, очень хороший вопрос, особенно в контексте того, что мы это обсуждаем на Крым реалиях. И вот разница между тем, как происходило это в нашей индустрии украинской и на оккупированной территории. В Украине объекты, которые в прошлом году власть по незнанию, по неопытности, по дурости иногда пыталась закрывать, кошмарить, что-то там дергало за все веревки, и это все, ну, просто выглядело ужасно, то наша индустрия выходила на митинги, выходила на улицы, доказывала и вступала в дискуссии. Провелось огромное количество круглых столов в Зуме. Прямо майданы проходили в Зуме, даже такое делали. Привлекли к этому делу чиновников самого высшего уровня, от уровня Зеленского до мэров городов и, понятное дело, министров и так далее. И смогли доказать, смогли обосновать, показать на примерах, на фактах и отстоять право работать при условиях таких-то. И это, ну, эти условия, они постоянно как-то там ужесточались или, наоборот, ослаблялись в связи с ситуацией с пандемией. Но сама модель существования диалога между индустрией и властью, она была продемонстрирована вот во время ковида как модель эффективная. Власть действительно была растеряна и действительно не знала, что в этой ситуации делать, как, наверное, власти многих других стран. И дискуссия между отраслью и властью, она рождала компромиссы логичные и созидательные, то есть что позволяло отрасли выжить.
Ну, можно, извините, что я перебиваю, но можно сказать, что и в Крыму был найден некий компромисс. Как он выглядел? Мы об этом говорили в наших программах, вот минувшим летом. Была запрещена работа, например, хостелов, да? Строгий запрет действовал, об этом писали все средства массовой информации, по телевидению крымскому показывали, значит, рейды по хостелам, да, которые размещают гостей без соблюдения противоэпидемических правил. Но мы в это время звонили, например, в какой-то вот ялтинский хостел, да, не буду называть его название, хотя, конечно, вся эта информация есть у нас в редакции, и общались с хозяином этого хостела, который сам вернулся из-за границы не так давно с коронавирусом, и вот он, покашливая, говорил о том, что да, вы можете забронировать, вот у нас на День Ялты есть места, и ничего страшного в этом коронавирусе нет, вот я только что переболел. Это можно тоже считать, наверное, каким-то компромиссом? Нет?
Это, да, это симптом отношения между властью и громадой. В принципе, вот этот конфликт интересов между властью и громадой, между властью и индустрией, он всегда существует в демократическом обществе. И именно этот конфликт и способы его разрешения рождают какие-то созидательные модели. Это абсолютно нормально. И вот те митинги, те способы давления на власть, отстаивания нашей позиции, это абсолютно здоровые способы. В Крыму этих способов нет. И в Крыму, я общаюсь каждый день. Сегодня утром, только что перед звонком с вами, разговаривал с директором одного, он, получается, курирует или управляет тремя объектами. Два в Ялте, один в Алуште. Очень крупные объекты. Хотел расспросить, как у них обстановка. И тоже спрашивал по поводу власти. Он сказал, у нас, а что с властью? Говорит, так как-то у нас с ней нет ни диалога, ни желания общаться. И вообще мы не считаем ее своей. Я не сказал бы, что человек очень такой проукраинский. Он скорее такой пробизнес. Так вот, бизнес в Крыму, туристический бизнес, просто перестал общаться с этой властью. Перестал, потому что от нее нет, на нее нет надежды. Она врет, она не помогает, она живет в другом мире, в параллельной какой-то вселенной, которая направлена на то, чтобы понравиться Кремлю. Они там придумывают какую-то статистику себе. То есть это все оторвано от реального мира. И получается, что у крымского турбизнеса просто не осталось своих способов влияние на ситуацию. И они приспосабливаются как могут. Уходят в подполье, где-то закрываются чаще всего. Закрываются, перепрофилируются. Пока так.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что говорили мы с Александром Лиевым, бывшим министром курортов и туризма Автономной Республики Крым и главой Ассоциации гостеприимства Украины. Говорили мы о том, в каком состоянии Крым сейчас входит в курортный сезон, вот в тот момент, когда начинает очень активно расти статистика по заболеваемости коронавирусом. О возможных причинах роста этой статистики мы также поговорили в нашем эфире. Если вам есть что добавить к нашему разговору, если у вас есть уточнение к той информации, которая прозвучала в нашем эфире, вы всегда можете сделать наши эфиры, да, наш информационный продукт еще лучше. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, 044 490 2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Пишите нам на редакционную почту, ее контакты есть на сайте Крым Реалии. На самом сайте есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Также напомню, что есть комментарии под нашими трансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но напомню, что гарантированно ваше мнение прозвучит в эфире радио «Крым Реалии», гарантированно вас услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. Но мы продолжаем следить за развитием этой ситуации, а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Thank you. Небольшое отступление. Действительно, крымчане имеют право знать, и Роскомнадзор угрожает заблокировать доступ к сайтам Крым Реалии, в частности, к русскоязычному сайту Крым Реалии на территории Российской Федерации и на аннексированном России Крымском полуострове, ссылаясь на якобы невыполнение приказа о новом порядке маркировки сообщений редакциями, которые называют иностранными агентами. На сайте Крым Реалии есть материал, который так называется «Что делать, если сайт Крым Реалии заблокировали?» Рекомендуем ознакомиться с этим материалом, да, чтобы знать, что делать, если вы вдруг обнаружите, что наш информационный ресурс для вас недоступен. Кто-то посчитал нужным ограничить ваше право на информацию. Ну что же, переходим мы к следующей теме нашего эфира. И поговорим мы о трагических событиях минувшего дня. Это стрельба в школе в Казани. В результате стрельбы в школе в столице российского Татарстана, Казани, погибли 7 детей и одна учительница. Так сообщают местные власти. Ранее российские агентства со ссылкой на источники сообщали о разном количестве жертв. Назывались цифры от 9 до 13 человек, информирует Радио Свобода. По утверждению президента Татарстана Рустама Миниханова и Министерства внутренних дел, погибшие дети – это ученики 8 класса. Еще 16 человек находятся в больнице. Также местные власти опровергли сообщение о двух нападавших. Как заявляют силовики, нападавший был один, и он задержан. По словам очевидцев, в школе, кроме стрельбы, также был взрыв или серия взрывов. База опубликовала видео, как утверждается, из школы. На нем видны последствия взрыва. Гимназистов эвакуировали через окна. В школе учатся, по данным сайта официального, более 1000 детей. Нападение произошло во время уроков. По предварительным данным, задержанный 19-летний Ильназ Галявиев. Как сообщается, раньше он учился в этой школе, но уже 4 года учится в колледже. Радио «Свобода» нашло список заданий лабораторной работы по программированию. В списке исполнителей есть и Ильназ Ринатович Галявиев. Судя по социальным сетям других студентов из этого списка, они учатся в колледже при Казанском университете управления ТИСБИ. Но то, что именно там учится Галявиев, подтвердил Радио «Свобода» один из его однокурсников. Предположительно, за несколько дней до нападения на школу Галявиев открыл телеграм-канал, в котором призывал к убийствам. О плане нападения на конкретную школу там не говорилось. Сейчас этот телеграм-канал заблокирован. Президент Татарстана Рустам Миниханов подтвердил, что нападавшему 19 лет, на него было легально зарегистрировано оружие. По сообщениям средств массовой информации, стрелявший был вооружен гладкоствольным охотничьим ружьем «Хатсан Эскорт», которое он зарегистрировал 28 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случившемся. Тот распорядился рассмотреть вопрос об ужесточении правил приобретения оружия. Напомним, что при нападении на колледж в Керчи, в аннексированном Крыму, в 2018 году погибли более 20 человек. Сообщалось, что нападение, ну и по официальным версии, да, по тем материалам, которые были опубликованы следственными органами России, нападение совершил 18-летний Владислав Росляков. И что хотелось бы здесь сказать. Много аналогий проводится вот действительно вот этому происшествию в Казани с тем, что случилось в 2018 году в Керчи. И на одно из таких сходств обращают внимание активно, да, это ружье, собственно, которым был вооружен школьный стрелок. Вот есть комментарий изданию РБК. Председатель Федерации практической стрельбы Москвы Алексей Рогозин рассказал, что это ружье было выбрано, скорее всего, потому что это наиболее удобный, дешевый выбор для получения разрешения на гладкоствольное ружье той модели, которой пользовались оба стрелка. Достаточно справок от нарколога и психиатра, а также документа, который подтверждает прохождение курса обучения. Цитата. «Для первичного получения разрешения на ношение гладкоствольного охотничьего ружья претендент проходит обучение, получает документ о том, что прошел теоретическую часть. Потом он получает справку психиатра и нарколога и оставляет заявку на госуслугах. Рогозин также добавил, что сам процесс получения справок довольно коррумпирован, а их подлинность контролируется слабо. Цитата: «Вы можете сами провести эксперимент и попробовать дистанционно получить эту справку». Ну и стоимость вот данной модели ружья, она является одним из наиболее дешевых, начинается эта стоимость от $230. Ну что же, поговорим мы об этом с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, относительно того, что можно сказать по стрельбе в Казани, уже начинают проводить аналогии с той трагедией, которая произошла в Керчи в 2018 году. По вашему мнению, есть ли действительно какие-то аналогии в этих ситуациях?
На самом деле нужно, конечно же, расследовать до конца это все дело, потому что в Керчи там еще была взрывчатка, если вы помните, и ее происхождение непонятно, откуда вообще взялось. Откуда этот молодой человек смог взять столько взрывчатки, чтобы устроить такой мощный взрыв.
Ну, очевидцы говорят, но эта информация еще, конечно же, требует своего подтверждения. В школе, кроме стрельбы, был взрыв или серия взрывов?
Возможно, что аналогии и есть. И просто подростки, молодые люди, они очень восприимчивы, да? И он мог просто копировать это поведение, потому что об обстоятельствах этого дела очень много было в прессе различной информации тогда, в 2018 году об этом писали, и человек мог просто захотеть повторить этот, ну, как-то так вот, возможный, ну, как одна из версий, да, что он мог просто скопировать эту всю ситуацию. Может быть, ему кто-то помог, ну, я имею в виду, что там ему как-то идеологически его настроили, да, то есть версий огромное количество, но снаружи это выглядит похожий случай, действительно, чем-то. Я думаю, что здесь нужно расследовать, и, конечно же, все обстоятельства. К сожалению, Российская Федерация и так называемые правоохранительные органы не особо хотят расследовать такие случаи, они, наоборот, пытаются сделать так, чтобы как можно быстрее это все умолчать, замолчать, и чтобы никто не узнал, что там было на самом деле.
Какие факторы могут привести к таким драматическим, да, таким трагическим событиям, потому что, ну, мы понимаем, да, что насилие в школах, оно иногда присутствует в том или ином виде, но почему вот в тех случаях, о которых мы говорим, дети, подростки берут в руки огнестрельное оружие?
На самом деле коррупция, действительно, и массовая милитаризация сознания детей – это как раз те две причины, которые все вместе соединяются, то приводят к таким случаям. А в Российской Федерации, как вы знаете, процветает и то, и другое. К сожалению, никто не думает о том, как вся вот эта военщина, которая там разводится постоянно, влияет на мозги детей. Никто это не изучает. Да? А то, что Российская Федерация сейчас внушает своим детям с детского садика, то, что все проблемы свои нужно решить с помощью оружия, да, то это однозначный факт. И тут этому есть огромное количество подтверждений, которые мы постоянно фиксируем. И люди, дети все это видят, слышат, и поэтому для них как бы считается, что взять в руки оружие и что-то там кому-то показать, доказать, это абсолютная норма, потому что их учат собирать автоматы Калашникова просто в школе на урок. И даже с закрытыми глазами они это уже умеют делать. Сколько я видела, что даже есть видео на некоторых сайтах школ, что дети просто с закрытыми глазами могут собрать и разобрать автомат Калашникова.
То есть у таких детей в случае возникновения какого-то конфликта, да, или, может быть, внутреннего какого-то конфликта, у них больше склонности к тому, чтобы для решения этой проблемы взять оружие в руки, правильно я понимаю?
Ну, скорее всего, потому что их воспитывают, что они победители в войне. То есть они потомки победителей, они должны побеждать в войне. То есть, и они ходят в военной форме. Вот вы видели сейчас 9 мая, что происходит, да? Все дети ходят в военной форме. В магазинах продаются, начиная там чуть ли не от младенцев, да? Военная форма есть разных размеров. То есть ребенок все время ходит в военной форме, собирает автоматы, готовится постоянно к войне. То есть они, дети находятся в состоянии стресса, потому что пропаганда массовая внушает, что они живут в окружении врагов. Потому что так сейчас Российская Федерация настраивает свое население, что вокруг России одни враги, они должны защищаться. Люди находятся в постоянном стрессе. И дети очень восприимчивы к этому всему, конечно. И поэтому, если у человека не в порядке с психикой, это, естественно, еще сильнее влияет. Если у него какие-то проблемы в семье, да, тут он это все видит, слышит. Конечно, ему захочется, может быть, сделать такой какой-то ужасный поступок, взять в руки оружие и решить таким образом свои проблемы.
Очень важный вопрос вот в этих всех историях, да, официальное расследование этих случаев стрельбы в школах, да, и насколько этому расследованию можно доверять. Говорили мы о тех вопросах, которые по сей день остаются к Следственному комитету по истории с Владиславом Росляковым. Ну и, конечно же, по итогам вчерашнего дня многие видели вот эту процедуру допроса этого арестованного стрелка. Да? С одной стороны, он и ведет себя как-то ну, невменяемым образом, с другой стороны, он там связан в этой клетке. Да? Вот, насколько важно в этом деле провести четкое и подтвержденное полностью фактами расследования?
Конечно, ответить на все вопросы. Это критически важно, потому что мы тогда пытались разбираться в том деле. К сожалению, мы не имели доступа на место, и у нас практически не было возможности говорить со свидетелями. Но очень противоречивая была информация. И непонятно, действительно ли этот ребенок действовал один. Тогда его есть вероятность, что его убили человека, который в Керчи это все сделал. А сейчас этот человек выжил. И действительно важно понять, насколько он вообще психически здоров. Возможно, ему нужна помощь психиатров, а не какие-то пытки и издевательства в тюрьме, понимаете?
И такой вопрос, да, о том, что делать дальше, какие уроки выносят органы власти, да, из этих ситуаций или не выносят. Если вспомнить о том, что было, да, произошло после трагедии в Керченском колледже, мы помним усиление мер безопасности, помним, что тогда Росгвардия получила много контрактов на охрану школ в Крыму, да, установлены новые камеры, рамки металлодетекторов и так далее. Помогают ли такие меры, потому что средства массовой информации российские пишут, что вот в этой казанской школе была рамка с металлодетектором, была тревожная кнопка. Вот на тревожную кнопку нажали, а рамка выходит, ну, она не помешала пронести в гимназию ружье ее бывшему ученику?
Ну, на самом деле Российская Федерация всегда решает все свои проблемы в обществе одним методом, путем запугивания и усиления количества военных или полиции, которые будут это все пытаться охранять. Но нужно решать проблему, уничтожать коррупцию и уничтожать массовую милитаризацию сознания детей. А этим они заниматься не будут, потому что это их основное, на чем сейчас держится вся эта недоимперия, к сожалению. Вот и все.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. И в завершение нашего эфира хотелось бы поговорить еще об одном случае. Да, не хотелось бы проводить какие-то связи между ними, да, разграничить вот сейчас, вот хотя бы вербально хотелось бы их в эфире, хотя он тоже касается, конечно же, насилия в школе. В Симферополе 15-летний школьник получил ножевые ранения в результате бытового конфликта между одноклассниками. Как сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России в Крыму и Севастополе Ольга Постнова, его жизни ничего не угрожает. Далее цитата. «В настоящее время обстоятельства и участники инцидента установлены. Речь идет о бытовом происшествии между одноклассниками. Пострадавший юноша идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает». Конец цитаты. Сообщения о том, что в Симферополе напали на школьника, появились в соцсетях в субботу 8 мая. В группе ВКонтакте симферопольского спортивного клуба «Скиф» сообщается, что нападение произошло 8 мая около 17 часов во дворе дома номер 17 по улице Тренева. Сообщается, что парня зовут Артем Карлов. Он спортсмен-кикбоксер. После произошедшего школьник в больнице перенес операцию. Его перевели в реанимацию. Об этом сообщил отец подростка в комментарии изданию РИА Крым. По словам отца, он пока не знает подробностей произошедшего. Далее цитата. Удар пришелся в живот. Состояние стабильно тяжелое. Уже прооперировали. Возможно, в ближайшее время из реанимации переведут в хирургию. Врачи говорят, что ситуация улучшается, но необходимо постоянное наблюдение. В медицинском учреждении публично не комментировали состояние здоровья потерпевшего. Вот такая информация на данную минуту. Мы поговорим об этом с Еленой Лещинской, доктором психологических наук, профессором кафедры психологии Львовской политехники. Она с нами на связи по телефону. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, в связи с такими новостями, да, которые мы обсуждаем сегодня в нашем эфире, ну, и нападение на школьников в Симферополе, в том числе, конечно же, очень много родителей встревожены. Встревожены уровнем насилия в школах, да, и в коллективах школьников, если можно так сказать, да, вот среди сверстников. И в том, что это насилие может привести к конфликтам с использованием оружия. Вот что можно сказать о данной ситуации?
Ну, вы знаете, когда случается вот такая экстраординарная ситуация, то это мы можем говорить о том, что прорываются те проблемы, которые мы не хотим знать, не хотим осознавать. И если мы вообще, ну, и это случается достаточно часто сейчас. И поэтому мы можем говорить о том, что коллективный взрослый на данном этапе, ну, не выполняет свои функции. И потому что, да, мы переживаем о своем ребенке. Нам хочется, чтобы все было хорошо со своим ребенком. Ну, во-первых, первая проблема. Мы спрашиваем ребенка не о том, какое было настроение у него в школе, как ему было, а мы спрашиваем, какую он оценку принес. Нас интересует обучение, но нас не интересует воспитание. И, собственно говоря, очень часто сами родители и обучают своих детей агрессивно вести себя по отношению к, ну, к своим ровесникам. Ты должен себя защищать, ты должен дать сдачи. Ну вот, это старое. Что сейчас мы слышим? Мы сейчас слышим, во-первых, наши дети в новых условиях. Они полностью, скажем так, информационно открыты. И из нашего пространства совершенно исчезли какие-то месседжи, какие-то послания, которые касаются воспитания детей. То есть воспитание детей уходит на 10-й план. И мы относимся к детям как к взрослым. Ты же должен понимать. А ребенок вообще-то ничего не должен, и ребенок вообще-то растет и развивается, и как развивается тело, так развивается личность, так развивается коммуникативная сфера, нравственная сфера. И таким образом, в общем-то, мы ожидаем от детей взрослого поведения. Причем это можно наблюдать уже про мамочек двухлетних, трехлетних деток на прогулках. Вот. И таким образом получается так, что дети решают свои проблемы на том уровне, как они это видят. И что самое печальное, в массовом сознании сейчас есть такое понятие, как наказать. Вот когда люди ссорятся, то есть такое понятие, что нужно кого-то наказать. Он был неправ, нужно его наказать. То есть слово «наказание» ушло из юридической сферы и перешло в бытовую, в коммуникативную сферу.
Может быть, есть у вас какой-то, извините, что перебиваю, может быть, есть какой-то практический совет для нашей аудитории, потому что, ну, вот мы сейчас говорим, да, о том, что очень часто вот эти случаи...
Да, правильно. Так я хочу, чтобы родители, во-первых, об этом задумались. Это первое. И сами не учили детей агрессивному поведению. Это первое. И второй практический совет, самый главный. С ребенком нужно постоянно иметь доверительные отношения. Ребенку всегда нужно говорить, что бы с тобой ни случилось, как бы и что бы где ни было, расскажи, в доме мы тебя всегда поддержим, мы всегда на твоей стороне. Чтобы там, ну, какая бы проблема... Какой конфликт, какая обида. Пойми, что мы тебя всегда поддержим и мы тебя всегда защитим. То есть те дети, которые чувствуют реальную именно эмоциональную близость и защиту от родителей, ну, те дети более защищены, и вот они вовремя реагируют, они вовремя дают сигнал о неблагополучии. Вот, они не стесняются рассказать о том, что что-то случилось. Вот, поэтому вопрос просто в том, что, ну, в общем-то, нужно родителям. Все равно это наша родительская задача, если с детьми что-то случается не так.
То есть,
это практический совет такой.
То есть попробуем подвести какую-то черту. Надо сделать так, чтобы ребенок не боялся рассказать о проблемах.
Да, на самом начале, чтобы ребенок не боялся, что ему скажут: ты сам виноват, молчи, ты взрослый, ты должен себя отстоять, ты должен, чтобы и, ну, первое, и второе, родители все-таки должны давать себе труд, ненавязчиво, но все-таки внимательно быть в курсе, что ребенок, в общем-то, смотрит, чем наполняет он, какой информацией наполняет свое сознание. Очень много токсичной информации, которая явно провоцирует. Скажем, для взрослого она безопасна, а на юную душу, на юный ум, она влияет деструктивно. Поэтому, в общем-то, надо давать себе труд тоже как-то аккуратненько за этим следить.
Спасибо вам.
И, в общем-то, вести разговор такой, что если даже что-то вместе смотришь фильм, вместе смотришь новости, нужно говорить, что нам хотят сказать. Что это нам говорят? Uh-huh. Что нам хотят сказать? Чего они от нас ожидают, если они нам такое говорят?
То есть, учить критическому мышлению. Я прошу прощения, у нас завершается время нашего эфира. Благодарю вас за разговор. С нами на связи была Елена Лещинская, доктор психологических наук. Также хотелось бы проанонсировать программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В этой программе сегодня будем выяснять, что же происходит с ценами и экономикой в это непростое время. Включайте радиоприемники в 13 часов, подключайтесь к разговору на такие темы, что будет с экономикой в мире в 2021 году, какие страны лучше других пережили пандемию и не ощутили падение экономики, и что ожидает Крым и кошельки крымчан в 2021 году. Также не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 18:00. С вами был Сергей Макрушин. Всего доброго.